Говорит радио «Свобода». Сочи становится запретной зоной. Диакон Андрей Кураев обнаружил голубое лобби. Режиму Фиделя Кастро исполнилось 55 лет. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Волгограде снят режим чрезвычайной ситуации, введенный после произошедших накануне Нового года терактов. Однако по-прежнему принимаются особые меры безопасности в связи с повышенным желтым уровнем террористической угрозы. Под особой охраной все объекты жизнеобеспечения, детские и культурные учреждения, торговые центры и транспорт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
При входе на железнодорожный вокзал Волгограда, где 29 декабря произошел взрыв, теперь так тщательно досматривают пассажиров, что они успевают выстроиться в огромную очередь на улице. На остановках дежурят полицейские, военные, дружинники. Сотрудники ГИБДД активнее обычного останавливают машины для проверки документов у водителей. Кроме того, на южном въезде в Волгоград приступил к круглосуточному дежурству временный сводный отряд оперативных служб из 70 человек. Их задача заключается в тотальном досмотре всего транспорта, въезжающего в город через стационарный пост ДПС со стороны республик Северного Кавказа. Личности водителей и пассажиров проверяются по базам данных. Транспорт досматривают кинологи. Кроме того, на посту будут остановлены металлодетекторы. Контролируют также и прибывающих железнодорожным транспортом. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» рассказала гостья Волгограда, посетившая город после терактов.
Мы выехали в Волгоград 1 января, и обычно в эти дни праздничные поезда всегда переполнены. Однако же в этом году мы ехали в полупустом вагоне, и поезд на каждой станции проверяли сотрудники полиции. Когда приехали уже на железнодорожный вокзал «Волгоград-1», тоже сразу почувствовали изменения. Перроне сотрудники полиции, рамки металлоискателей, работающие на этот раз. И уезжали, когда из Волгограда. Также у нас проверили паспорта у всех встречающих, провожающих. И пропустили только также весь багаж через ленты. И нас провели через рамки металлоискателя.
Напомним, теракты в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, в которых погибли 34 человека и еще около 70 пострадали, произошли 29 и 30 декабря. В регионе объявили 5-дневный траур. Массовые мероприятия были отменены, елки, новогодние представления перенесли. Только сейчас город потихоньку возвращается к нормальной жизни, хотя наплыва людей на массовых мероприятиях нет. С одной стороны, это объясняется страхом, с другой, у людей просто нет праздничного настроения после произошедшего. Вот что говорят сами волгоградцы.
Был полный шок. Долго не могли прийти в себя и понять, как это вообще возможно. То есть за время после взрыва на вокзале до взрыва троллейбуса кто ничего не делал, это уже очевидно. Иначе бы повториться не могло через столь короткое время. Переживаем, ограничиваем себя, детей, поменьше общественных мест, общественного транспорта, больших магазинов. Очень печально в нашем городе стало после этих очередных терактов, но жизнь продолжается.
100 раз задавал себе вопрос, а ответа нету. Почему именно Волгоград? Страшно за близких и даже просто за людей, конечно. Мы все пользуемся общественным транспортом и бываем в общественных местах. И боль за тех, кто погиб, за их близких, родных. Я плохо стала относиться к мусульманам после этих терактов.
Перед терактами большую часть полицейских из Волгограда отправили в усиление в сторону олимпийских объектов. Здесь охранять правопорядок практически никого не осталось. Вполне получилось вероятным проведение этих терактов. Считаю, что ответственность нужно возложить большей частью на наших силовиков, на ФСБшников, которые в очередной раз проворонили террористов, которые здесь сделали свое черное дело.
Что касается пострадавших, по данным на 7 января, в больницах остается 61 человек. Из них 38 пациентов проходят лечение в клиниках Волгограда, 22 человека получают высокотехнологичную помощь в Москве и один в Санкт-Петербурге. В крайне тяжелом состоянии находятся 4 пострадавших. Жертвы терактов и их семьи получают материальную помощь. Семьям погибших волгоградцев выплачено по 1 000 000 из областного и федерального бюджетов. По 400 тысяч рублей получили пострадавшие со средними тяжелыми ранениями. По 200 тысяч рублей выплатили получившим легкие травмы. Кроме оказания бюджетной поддержки, в регионе продолжается сбор пожертвований. Благотворительные перечисления на специальный счет делают жители всей России и зарубежья. Отметим, что все эти дни с момента терактов люди продолжают нести цветы к местам взрывов. Сейчас рядом с железнодорожным вокзалом и в Дзержинском районе лежат охапки цветов. В дальнейшем здесь планируют установить поклонные кресты. Также рассматривают возможность строительства часовен. Напомню, Напомним, что в Волгограде уже есть один поклонный крест в память о жертвах теракта, произошедшего в октябре прошлого года. Тогда шахидка Наида Асиялова привела в действие взрывное устройство в рейсовом автобусе. В результате погибло 6 человек, около 40 получили ранения. Следствие назвало в числе пособников смертницы ее гражданского мужа, русского ваххабита Дмитрия Соколова. Позже он был убит во время спецоперации в Дагестане, но, по словам силовиков, перед смертью взял на себя ответственность за подрыв автобуса в Волгограде и сообщил, что лично изготовил взрывное устройство. Что касается расследования предновогодних терактов, то, как заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, в обоих случаях поражающие элементы сработавших взрывных устройств идентичны, что подтверждает версию следствия о взаимосвязи двух терактов. Возможно, они могли готовиться в одном месте, заявил Маркин. Изначально сообщалось, что бомбу на вокзале в действие могла привести 26-летняя смертница из Дагестана Оксана Асланова. Позднее появилась информация, что террористом мог быть мужчина. В частности, называли имя уроженца Марии Эл Павла Печенкина, который принял ислам и примкнул к буйнакской вооруженной группе. И хотя экспертиза ДНК еще не готова, но спецслужбы уже исключили его из числа подозреваемых. Также есть версия, что теракт в троллейбусе тоже совершил мужчина. Под подозрением примерно 40 человек – это приверженцы ваххабизма и люди, сочувствующие боевикам. Среди них уроженцы Дагестана – 23-летний Аскер Самедов и 26-летний Магомед Исаев. У их родственников также взяты пробы для анализа ДНК. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
7 января в Сочи начал действовать особый режим безопасности. Он вводится указом президента Путина. Сочи становится запретной зоной, попасть в которую без служебной или производственной необходимости будет невозможно. Также в городе-курорте созданы контролируемые зоны, куда можно будет попасть после полицейского досмотра. Следить за порядком во время Олимпиады призваны 25 тысяч полицейских и 8 тысяч солдат внутренних войск, а также сотрудники спецслужб. Уже сегодня на вокзале в Адлере у пассажиров отбирали газовые зажигалки и бутылки с жидкостью, у рамок с металлоискателями были внушительные очереди. Люди называют эти меры безопасности маразмом, потому что соседние станции не оборудованы рамками, и при желании в поезд или электричку можно пронести что угодно. Рассказывает Любовь Чижова.
Особый режим безопасности продлится в Сочи до 21 марта. Тем, кто захочет добраться до столицы Олимпийских игр на личном транспорте, придется оставить автомобиль на перехватывающих парковках. Для иногородних машин въезд в город закрыт. При этом каждая такая парковка находится на расстоянии не меньше 100 километров от центра Сочи. Въехать в город смогут только аккредитованные для Олимпиады машины. Для них уже появились выделенные полосы. Обычному транспорту по таким дорогам ездить запрещено. Воздушное пространство Олимпийской столицы будет охранять эскадрилья беспилотников. С моря Сочи защитят 4 противодиверсионных катера «Грачонок». Уже сегодня жители и гости Сочи на себе почувствовали беспрецедентные меры безопасности, которые вводятся в городе. У пассажиров железнодорожного вокзала «Адлер» отбирали зажигалки и бутылки с водой и другой жидкостью. Об этом «Радио Свобода» рассказала координатор экологической вахты по Северному Кавказу, жительница Сочи Ольга Носковец.
Вообще, конечно, комическая ситуация, потому что стоят огромные столы и зимают у людей, которые тут на поезда и на электричке, начинают зажигалок. Заканчивая воду, какие-то там алкогольные напитки упакованные. Просто огромные стоят корзины, где сотни зажигалок. Там, вообще, ну, огромное количество продуктов, жидкости, все это изымается у людей. Вот, то есть непонятно, как люди садятся в поезда, если там это все, то есть, или только через камеру хранения. И, в общем-то, задержка очень приличная. То есть мы 15 минут надо прибавить времени, чтобы просто сесть на электричку даже здесь по местности, чтобы просто это очередь пройти. И, то есть, да, здесь очень так жестко все проверяют полностью.
Как можете оценить реакцию людей на такие меры безопасности? Люди к этому с пониманием относятся?
Ну, как с пониманием? Ну, конечно, раздражают, потому что когда ты бежишь на электричке, там 5-10 минут остается, вот тебя пытаются забрать, грубо говоря, зажигалку или бутылку воды из кармана вытащить, то как это может мне реакцию такую людей вызвать? Недоумение в первую очередь. Потому что мы садились на полустанке и приехали на вокзал, на вход. То есть, извините, можешь сесть на полустанке и не привезти все что угодно. И зайти спокойно на вокзал. Вот так вот, с перрона просто. То есть, ну, это действительно так.
А висят какие-то объявления на вокзале, в которых было бы написано, что нельзя возить с собой зажигалку?
Я не видела ничего. Оно где-то, если висит, то мелким шрифтом, ничего не понятно. То есть, эти люди идут с детьми на поезда, то есть, огромные столы стоят, на которых стоит это все изъято у пассажиров. То есть, там все и сувениры, которую не... Ну, то есть это вообще, это, конечно, уже совсем уже нет меры безопасности, учитывая то, что я вам говорила, да, что может, в принципе, без проблем сесть на любой какой-то незначительной станции и ехать там полностью спокойно.
Ну, как вы думаете, для чего это делается? Просто, чтобы успокоить жителей Сочи, что...
Для своей, наверное, потому что не очень хорошо понимают, что и как делать. Ну, есть указка такая сверху. Газовую зажигалку нельзя, воду нельзя, все. Понимаете?
На вас лично как-то сказываются вот эти беспрецедентные меры безопасности, которые в Сочи официально со вчерашнего дня, но там и раньше были усилены
наряды полиции? Ну, я когда, допустим, передвигаюсь, я стараюсь очень налегке, ничего с собой не брать, потому что у меня вообще ничего не было, чтобы я не тормозила мое передвижение. Ну, не знаешь никогда, да? Потому что что придумать в следующий раз? Потому что если бы у меня была вода с собой бы, которые, ну, люди, вот там, как всегда, у кого-то, в сути, вода есть. Или с детьми. Я не знаю, как бы я тут реагировала. Пыталась раз уже так воду. Но это уже, понимаете, до маразма доходит. Как можно у пассажиров детей забирать воду?
В связи с терактами в Волгограде, которые произошли накануне Нового года, как-то усилены меры безопасности не только на вокзалах, в маршрутках, в общественном транспорте? Там как-то это заметно?
По маршруткам точно сотрудники полиции в форме не ездят, а просто ходят огромными толпами, такими по 10-15 человек, перемещаются по улицам, и когда выходишь в город, такое ощущение, что жителей нет. Есть такая черная вот эта вот униформа. А так, чтобы прям так сидел сотрудник полиции. Слава богу, в сутках и так посадочных мест нет, с общественным транспортом у нас в Сочи. Известная проблема. Такого нет. Просто ходит очень много патрулей, полиции и казаков. Ну, то есть вытесняют уже жителей и гостей города.
Вы чувствуете себя в безопасности?
Нет, я больше чувствую исходящую опасность именно от этих вот сотрудников полиции, которые зачастую, в общем-то, злоупотребляют своими полномочиями и, видимо, ради куража своего или чтобы занять свое время, они просто вот дергают людей по всем поводам и причинам на улицах.
Это была сочинский эколог Ольга Носковец. По словам заместителя руководителя сочинского отделения Русского географического общества Юлии Набережной, все жители Сочи, у которых есть такая возможность, обязательно покинут город на время проведения Олимпиады. Передвигаться по городу полному полиции и сотрудников ФСБ и жить в нем становится все сложнее.
Это в декабре еще началось, когда стали завозить массово полицию из разных городов, и они все в черной форме, и вот они появились, ходили большими группами, по 6, по 8 человек, и почему-то они в черном. Выглядело, конечно, очень устрашающе, какие-то как эсэсовские карательные или опричники какие-то, вот такие ассоциации это вызывало. Почему они так большими группами ходили, непонятно. Но сейчас в основном они по двое, по четверо патрулируют все районы, в том числе и тот, где я живу. Ну, в общем-то, никаких уже особых неудобств они не вызывают. Наша психика ко всему привыкает, в общем-то. И просто я к минимуму свела свои передвижения по городу. Я выезжаю только в случае крайней необходимости. Личным автотранспортом не пользуюсь, поэтому никак еще на себе не прочувствовала. Но я вот слышала, люди ворчат, потому что выделили полосу олимпийскую для движения. Будет штраф 5000 для тех, кто выезжает на нее. Ну и, в общем-то, я не чувствую такого чего-то сверхъестественного пока еще. Может быть, потому что сегодня первый день, но я однозначно собираюсь покинуть Сочи на время проведения Олимпийских игр, потому что как-то вот все это очень похоже на режим чрезвычайной ситуации. Ну а это вот, в общем-то, спортивный праздник, по идее. И на самом деле, мне кажется, что реально это не может так уж сильно обезопасить от терактов, потому что, например, у нас то, что везде поставили рамки, металлоискатели на вокзалах, например, или вот эти сканеры, рентгены. Точно так же любой злоумышленник может сесть на маленькой станции, например, где этого нет, потому что они только на центральных установлены. И все, что угодно, можно там протаскивать. И... Ну, были и смешные случаи. Вот человека на вокзале в туалет не пустили без паспорта. То есть полицейский сказал: «Покажите паспорт». «Паспорта с собой нет, местный житель. Называет адрес, фамилию, проверяйте». «Нет, без паспорта не положено, все». Ну, это уже, конечно, до смешного доходит. Но я надеюсь, что, в общем-то, какая-то польза от этого все-таки проистечет. Но что-то сильно сомневаюсь. Поэтому я лично собираюсь уехать на время Олимпиады из Сочи. Очень меня пугает мысль о беспилотниках. Может быть, я как-то не на волне технического прогресса, но мне все-таки как-то не очень хочется, чтобы у меня над головой патрулировали какие-то беспилотные устройства, которые управляются там людьми, которые просто могут не на ту кнопочку нажать.
Это была Юлия Набережная из сочинского отделения Русского географического общества. Некоторые российские аэропорты на время проведения Олимпиады запретили проносить в самолеты все жидкости, включая средства личной гигиены и лекарства. Так, на сайте московского аэропорта Шереметьево сообщается, что в соответствии с правилами провоза жидкостей на борт запрещено проносить все жидкости, включая средства личной гигиены, лекарства, аэрозоли и гели в любых емкостях, а также краски, грунты и клеи. Зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля. Паралимпийские с 7 по 16 марта. В августе 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении усиленных мер безопасности на время Олимпиады. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Меры, принимаемые ради безопасности в предолимпийском Сочи, сравнимы с теми, которые были в городах, уже принимавших Олимпийские игры. Детальная информация о том, как планировались и осуществлялись меры безопасности на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, обнародована не было. В прессу попали лишь общие сведения, и то потому, что они были затребованы общественными организациями в Канаде. Некоторые подробности выяснил корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Расходы на проведение зимних Олимпийских игр в Ванкувере, как следует из документов преданной гласности, удалось в целом удержать в пределах сметы. Но по одной статье бюджета перерасходы были очень значительные. Это безопасность. Если первоначально на нее было отпущено 167,5 миллионов долларов, то итоговые затраты перевалили за миллиард. Приведенная сумма не включала расходов на широкий комплекс мероприятий, который был осуществлен на территории США на случай возникновения чрезвычайной ситуации в Ванкувере, расположенном меньше чем в часе езды от границы. Это мог быть взрыв грязной радиоактивной бомбы, атака с применением сибирской язвы, парализующий снежный буран или массовая эвакуация, вызванная внезапной вспышкой инфекционного заболевания. На американской стороне за 4 миллиона долларов был сооружен координационный штаб, укомплектованный работниками органов правопорядка, военными и медицинским персоналом, представлявшими в общей сложности 40 разных ведомств. В штаб на десятки мониторов в реальном времени стекалась видеоинформация с баражировавших вертолетов, принадлежащих пограничной службе США. Помимо полиции, в районе проведения игр было развернуто такое количество военных, что в Канаде даже стали поговаривать об отзыве домой ряда подразделений, находившихся в тот момент в Афганистане, чтобы восполнить опасные пробелы в резервных частях. 900 камер наблюдения работали на объектах зимней Олимпиады в Ванкувере. Туда было откомандировано около 20% всего личного состава канадской полиции. Почти 1500 ванкуверских стражей порядка патрулировали сопредельные районы города. Армейские части вместе с военнослужащими США несли дежурство в горах, в воздухе и на море. На время проведения Олимпиады коммерческие авиалинии не могли совершать прямые рейсы из США в Ванкувер. Диспетчеры направляли их сначала в один из 16 аэропортов, где пассажиры проходили таможенный миграционный контроль. О некоторых аспектах системы безопасности на предыдущих, 2006 года, зимних играх в Турине рассказывает частый гость «Радио Свобода» военный аналитик Эдвард Лютвак, консультировавший организаторов Олимпиады. Два момента характеризовали Олимпийские игры в Турине в части безопасности. Во-первых, это то, что в Италии была собственная традиция терроризма и политических убийств. Достаточно вспомнить «Красные бригады». И, во-вторых, существовала внешняя угроза в лице Аль-Каиды, которая на тот момент уже отомстила испанцам за поддержку Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. И вполне могла готовить что-то очень крупное в Италии, чье правительство еще активнее поддерживало США в их борьбе с терроризмом, отправив на Ближний Восток около 20 тысяч своих солдат. Чего не было в Италии, но что есть в России, так это повстанческие движения на территории, граничащих с местом проведения Олимпиады, подчеркивает Лютвак. Это территории со слабыми властными структурами и сильными неформальными объединениями, которые с легкостью прибегают к насилию. Общие меры безопасности в Турине включали мониторинг транспортного и пешеходного потоков на олимпийских объектах, пунктах въезда и выезда, который осуществлялся силами полиции трех уровней – городской, региональный и федеральный – карабинерами. На время Олимпиады в район Турина были направлены со всей страны также многие сотрудники спецслужб. Наблюдение велось помимо этого на подъездных путях и в аэропортах, включая аэропорты Милана и Рима. Все отслеживаемые пункты были разделены на три группы по принципу «чем ближе к месту проведения соревнований, тем строже меры безопасности». Это была глубоко эшелонированная система. В обстановке повышенного риска теракту ввиду партнерских отношений с США, которые открыто демонстрировало правительство Берлускони, Олимпиада в Турине не омрачилась ни одним происшествием, подчеркнул Эдвард Лютвак. При этом, добавил он, известно, что террористы вели в это время наблюдение за рядом объектов в Италии, включая посольство США, но, ощутив на себе заинтересованное внимание охраны, сочли за благо от диверсии воздержаться. Последний раз акт террора произошел на летних Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, где в многолюдном сквере в центре города сработало взрывное устройство, сделанное из обрезков труб. Два человека погибли, около 100 получили ранения. Частное охранное предприятие в Бостоне Global Rescue договорилась с лыжной сборной США и с командой скейтбордистов, имеющих в своем составе всемирно известных звезд, об экстренном вывозе спортсменов, тренеров и болельщиков из Сочи в случае возникновения угроз их здоровью или безопасности. Компания работала с этими же командами на играх в Турине. Ей зафрахтованы 5 самолетов, один из них вместимостью 200 человек. Контекст сочинской Олимпиады уникальный, заявил газете USA Today генеральный менеджер Global Rescue Дэн Ричардс. Большие спортивные соревнования в Сочи регулярно не проводятся. Последний раз что-то такое имело место 10 лет назад. Как рассказали газете в Олимпийском комитете США, ни одна другая американская команда не обращалась за охранными услугами к частным фирмам.
Об олимпийских мерах безопасности рассказывал корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Громкий скандал продолжается в Русской Православной Церкви. Диакон Андрей Кураев был изгнан из числа преподавателей Московской Духовной Академии. Опала, пожалуй, самого известного современного православного проповедника вызвала живую дискуссию в сети. О том, что писали блогеры о деле Кураева, рассказывает Александр Бобраков-Тимошкин.
Ученый совет констатировал, что протодиакон Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в благосфере с эпатажными публикациями, и что его деятельность в этих областях остается в ряде случаев скандальной и провокационной. Сам Кураев убежден, что его наказали за то, что он «вынес ссор из избы». Диакон связывает свою опалу в первую очередь с публикациями в его блоге материалов о гомосексуальных скандалах в Казанской духовной семинарии и в Казанской епархии вообще. Запись в Фейсбуке Кураева, посвященная его изгнанию из профессуры Московской духовной академии, так и называется «Торжество голубого лобби».
К чести моих коллег, они были, мягко говоря, изумлены таким пируэтом. Благодарю первого проректора, заслуженного профессора Иванова и других коллег за попытку моей защиты. Но в итоге вопрос о моем увольнении был принят без голосования и просто внесен в протокол. В 300-летней истории Академии я не могу вспомнить подобного случая – увольнения профессора по решению ученого совета. Увольнение без голосования при явном наличии разных позиций. Увольнение без обвинения в ереси. Увольнение за высказывания, сделанные не по долгу службы, то есть не с академической профессурской кафедры, а за записи в данном частном дневнике. Эта история теперь станет очевидным для многих доказательством существования влиятельнейшего голубого лобби в нашей церкви.
Впрочем, Кураев не исключает и того, что поплатился за свое несогласие с руководством РПЦ по политическим вопросам, в том числе в связи с делом «Пусть рают». Известно, что после панк-молебна Кураев высказался в том духе, что девушек необходимо было накормить блинами и отпустить.
Еще на совете меня обвиняли в защите «Пусик». Но так я много раз пояснял, что защищаю не их хулиганство, а наше Евангелие. Раз уж у нас с коллегами обнаружились расхождения в толковании Писания, казалось бы, где, как не на совете Духовной Академии, открыть богословскую дискуссию по этому сюжету? Но ни в марте 2012-го, ни сейчас этого сделано не было. Саму же хулиганскую выходку я с первого же часа, иначе как хулиганской выходкой, и не называл.
Свою версию о подоплеке опалы Кураева высказывает Валерий Отставных. По его мнению, главную роль в отставке Кураева сыграла личная обида на него со стороны патриарха Кирилла. Все дело в намеках, содержащихся в одном из недавних кураевских постов.
Отец Андрей, развивая тему казанского гей-скандала, приводит письмо к нему человека, который лично и близко знал митрополита ленинградского Никодима Ротова и его келейников. Он заявляет, что митрополит был стопроцентным гомосексуалистом. Этот человек упоминает целый ряд келейников Никодима Ротова, делая им гей-оценку, и доходит до нынешнего патриарха Кирилла, который также был келейником Никодима. Да, в письме твердо сказано, что Кирилл не может быть гомосексуалистом, но слишком уж близко подошел визави отца Андрея Кураева к действующему патриарху, душа которого, как любого смертного, потемки. Я почти уверен, что такие решения относительно второго по популярности человека в церкви после патриарха, человека, который сделал все, чтобы Кирилл стал патриархом, без личной команды самого Святейшего, не принималось.
Сам патриарх Кирилл об отставке Кураева не высказывался, однако есть мнение одного из официальных церковных спикеров, Всеволода Чаплина, который в интервью «Эху Москвы» достаточно недвусмысленно заявил о политической подоплеке случившегося.
«Последние, наверное, полгода или даже больше, когда я посещал российские регионы, встречался с духовенством, с православными мирянами, меня практически постоянно спрашивали, как относиться к некоторым высказываниям отца Андрея, и вопросы были критические. Некоторые люди считали, что очень часто ради оригинальности и необычности высказывания, что само по себе может быть и неплохо, оставлялась на второй план позиция, которая соборно принята церковью, оставляясь на второй план суждения церкви по тем или иным резонансным вопросам. И, конечно, это вызвало определенный диссонанс между некоторыми высказываниями отца Андрея и тем, что думает большинство нашего духовенства и наших мирян».
Сам Кураев не согласен с такой постановкой вопроса.
«Я остаюсь верующим православным христианином. Считаю патриарха Кирилла каноническим главой Русской Православной Церкви. По-прежнему считаю, что официальная позиция РПЦ по актуально-политическим сюжетам в своей претензии на непогрешимость и внутрицерковную обязательность является богословским новоделом. В церкви есть библейские заповеди, есть вероучительные догматы, есть церковные каноны. Но официальная позиция по вопросам текущей политики – это то, что узкий круг церковных руководителей публично говорит государственному руководству, когда это касается не очевидных церковных нужд или вопросов морали, а становится комментарием к текущей политической жизни». Понятно, что комментарии сами обретают характер достаточно партийных суждений. И именно поэтому они не могут обладать статусом внутрицерковной обязательности. Ибо церковь объединяет людей исключительно на основе единства веры, а не на основе политических симпатий или антипатий.
Есть недовольные опалы Кураева даже среди православных охранителей. Вот мнение одного из них, ЖЖ-юзера Аргу Энди.
«Очень недоволен случившимся. Косяк для всей церкви хуже некуда. Меня, честно говоря, не интересует мнение православных и патриотов, которые в Кураеве увидели врага после его нелестного отзыва о митинге на Поклонке и с тех пор коллективно сходят с ума в интернетах. Устал уже спорить. Меня интересует ситуация в моей церкви, и эта ситуация мне категорически не нравится».
Но больше в этой среде голосов одобрения. Кирилл Фролов.
«Исключение Кураева из профессуры и преподавателей Московской духовной академии – это победа патриаршего проекта тотальной миссии, а не миссиофобии. Потому что уход отца Андрея на болото, предательство им главного миссионера русской церкви, святейшего патриарха Кирилла, выступающего за тотальную, а не точечную, штучную миссию, и заигрывание с болотными изменниками Родины, которых обличает и разоблачает патриарх Кирилл – это миссиофобия».
Сам Кураев после Нового года с удвоенной силой продолжил свои разоблачения. Много откликов собрала запись «Исповедь семинариста», где диакон не в первый раз цитирует адресованные ему письма, не называя имен их авторов. Один из рассказов о сексуальных домогательствах преподавателей церковных семинарий к их студентам.
«В какой-то там келье или на квартире ты вынужден потягивать благословенное вино или водочку, послушание ради, и происходит то, чего ты не ожидаешь, но сопротивляться чему уже не в силах. Ты на крючке, если, конечно же, глотнул все предлагаемое прежде. Система не насилует людей, она находит слабости человека и постоянно завладевает его душой. А когда уже все произошло, то кому-то об этом рассказать просто страшно, ведь все время подозреваешь каждого, может, это один из них. Да и кто тебе поверит, в конце концов? Ведь люди-то представительные, известные, уважаемые, авторитетные. «А кто ты такой?» «Если даже кому-то и скажешь, тебе ответят, ну и что из того, что тебя принуждал? Если же человек расслабляется и отвечает на эти ласки, то перед тобой открыта вся широкая дорога карьерного роста. Ну и что из того, что душа болит и совесть мучает? Человек ко всему привыкает. Не я первый, не я последний. И так постепенно складывается целое поколение».
А вот разоблачение гомельского и жлобинского епископа Стефана.
Про этого персонажа я сам в минувшем году слышал рассказ одного диакона, тогда певчего из Киевской семинарии. Там имело место буквально физическое насилие. Дело было под крещение Господне в селе Корма Гомельской области. Тогда еще не владыка попросил знакомцев в руководстве Черниговского духовного училища прислать к нему несколько певчих. После ужина одного из них отделил от остальных и повел к себе в келью. Парня поразило, что в монашеской келье две кровати. Хозяин пояснил: «У меня мама больная, иногда приезжает, тогда живет у меня». Говорили допоздно. Парень засобирался вернуться к друзьям, но радушный хозяин сказал: «Да вот, на маминой кровати и ляжешь». Студент ощущал себя в безопасности, ведь келью батюшки осенял огромный крест, распятие до потолка. Проснулся от боли в заломанных руках.
С деятельностью гей-лобби в церкви Кураев косвенно связал даже теракты в Волгограде.
Чтобы русский парень, родившийся и живущий в Поволжье, принял ислам, в нем должна накопиться изрядная толика энергии ненависти и отвержения от православия. Не просто равнодушие и незнание, а именно ненависти. И что же может быть провокатором такой ненависти? Нет, не философские книги. Полагаю, что свою страшную роль играет и слух о самой грязной грязи на самом верху церкви. Слух о мужеложестве местного митрополита очень в руку шулерам ваххабитской пропаганды.
Реакция Максима Соколова.
В принципе, пути соблазна многообразны, и не исключен вариант, при котором, соблазнившись противоестественными наклонностями епископа или клирика, соблазненный обращается в магометанство, причем в его ваххабитскую ветвь, и в итоге делается шахидом. Но творить соблазн можно не только мужеложеством, список шире, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Непонятно, почему корнем зла является только содомия. Соблазниться и в итоге дойти до кондиции праведного шахида можно разными путями. Например, обнаружив, что клирик-миссионер все более погружается в пучину эпатажного злоречия.
Мнение Дмитрия Ольшанского.
Тема его разоблачений очень скользкая. В том смысле, что мы-то понимаем разницу между геями и гей-лобби, между открыто выбранной идентичностью и смесью из лжи и жестокости, которая принята в закрытых однополых сообществах для тайного совершения того, что сами эти сообщества публично разоблачают. Народ только этого не понимает. Поэтому кураевские разоблачения, формально очень даже уместные и правильные, оказываются еще одним голосом против п-ов. Как таковых, и уж все равно, в рясе они или не в рясе, тайные или явные. Это как если бы в 1949 году кто-то начал писать возмущенные письма против настоящих взяточников, проходимцев с фамилиями, ну, как-то случайно получилось, Рабинович, Розенблюм и тому подобное. Взяточники-то настоящие, но в 1949 году можно со всем этим и подождать.
Впрочем, есть и мнение, что разоблачения Кураева, какими бы мотивами они ни были вызваны, в любом случае полезны. Александр Морозов.
Все это очень серьезно. Кураев вызывает огромное уважение и тревога за него, потому что очистительные меры, которые он задумал провести, используя свой авторитет и публичное положение, нанесут удар не только по репутации многих людей, но и по их связям, по их финансам, по их многолетней спайке с госчиновниками, с силовиками, которые знали, покрывали, а то и пользовались. Эту хирургию невозможно провести, чтобы все вокруг не забрызгать гноем. Это очень сильный поступок. Господь ему поможет.
Глава синодального отдела по связям с общественностью Владимир Легойда отреагировал на деятельность Кураева в последние дни так.
Я многое могу понять, но одного не понимаю точно. Зачем в сочельник, а потом в светлый праздник все эти скандалы, интриги, расследования? От больного знания ситуации или от неверия? Жаль, очень жаль.
В среде церковных либералов опалы Кураева скорее опечалены. Константин Эгерт.
Отец Андрей Кураев не всегда с вами согласен, хотя чаще согласен. Но без вашего голоса не представляю себе нормальный публичный общественный разговор о будущем христианства в России. Спасибо и за вашу позицию по разоблачению гомосексуального разврата в лоне церкви. А еще спасибо за высказанную мысль о том, что православный христианин не обязан подписываться под любым политическим высказыванием иерархов, выдаваемым за некую соборную позицию. Так как нашим вашим радостям патриарха Сергия вернуться можно.
Андрей Десницкий.
Отец Андрей Кураев исключен из Московской духовной академии. Он позволял себе высказывать собственное мнение, оставаясь лояльным. Он не критиковал ни патриарха, ни синод, не призывал к расколу, ничего такого. Но роскошь быть независимым в суждениях непозволительна. Насколько полезно церкви согласие Молчановых и Кураевых, который не связан корпоративными условностями, судите сами.
Ольга Бакушинская от лица католиков.
Идиоты, у вас был чуть не единственный миссионер среди аудитории, отличный от свечницы, так вы его на партсобрание исключили. Я не поклонница многих высказываний Кураева, но не могу не отдать ему должное. Митрополитбюро.
Запрещенный в служении священник Дмитрий Свердлов указывает на то, что отставка Кураева не единственное событие, позволяющее говорить о закручивании гаек в церкви.
За громкой отставкой дорогого отца Андрея Кураева из рядов Загорской академии почти незамеченным осталось параллельное событие, не менее важное. Отец Андрей был тихо вычеркнут из списков Синодальной богословской комиссии. Из списков этой же комиссии были также тихо удалены, пожалуй, один из немногих реальных, а не номинальных богословов Российской Православной Церкви, отец Кирилл Говорун за Киевский Майдан и профессор Зубов, в том числе за серию текстов «На прав мире».
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков-Тимошкин, а мой коллега Андрей Шарый говорил с Андреем Кураевым.
Есть часть комментаторов последних событий, связанных с вашим именем, которые считают, что вас наказали из-за обиды прямой на вас патриарха Кирилла, который связал ваше заявление о голубом лобби в Русской Православной Церкви как-то своей фигурой. Вы верите в такую версию?
Ну, насколько я знаю, эту версию высказал такой человек, который презентует себя в качестве человека, приближенного к патриарху. Это такой очень агрессивный публицист Кирилл Фролов. Но я с его версией согласиться не могу, потому что я знаю патриарха Кирилла как умнейшего человека, который, кроме того, еще и серьезный очень политик, умеющий далеко и на много ходов просчитывать свои действия. Потому что версия, высказанная Кириллом Фроловым, ну, она очень странная получается. Ну, то есть патриарху Кириллу я прекрасно известен, да. Как бы мой характер, склад души и так далее, публицистические связи и прочее. И, ну, трудно было представить, что вот можно вот так со мной поступить и заставить меня тем самым забыть о той теме, о которой в декабре все говорили, да. То есть, напротив, когда меня увольняют с академией с планировкой за деятельность в благосфере, понятно, что вся благосфера туда тут же бросается и читает эти самые сообщения, которые были сочтены неуместными. То есть происходит невероятное усиление аудитории. Это все вполне легко просчитать, поэтому если прав Кирилл Фролов, то тогда мы должны сказать, что именно патриарх принял какое-то такое крайне истеричное, мстящее решение, совершенно неумное и непродуманное, с огромными последствиями для всей церкви. Я более высокого мнения о моем патриархе, поэтому я полагаю, что такое решение Академии, да, действительно было принято под давлением на Академию извне, но я полагаю, что это скорее некая такая вот именно корпоративная голубая лобби.
То есть вы думаете, что это месть того самого голубого лобби, о существовании которого вы публично заявили?
Именно о нем я и говорю поэтому все время, да.
Есть имена и фамилии у этих людей?
Ну, конечно, есть. Пока еще бессмысленно их называть.
Вы ожидали такой реакции со стороны этих людей, когда решались на публикацию такого рода сведений? Вы же очень опытный человек, человек, я бы даже сказал, искусный вот в понимании течений внутри Русской Православной Церкви.
Ну, я сказал уже в своих публикациях, в блоге, что да, я ошибся. В том смысле, что я полагал, что то, что патриархия послала комиссию в Казанскую семинарию, и эта комиссия приняла жалобы семинаристов, не заткнула им рот. то, что по итогам комиссии проректор, который домогался до семинариста, все-таки был уволен, я это истолковал как то, что патриархия все-таки, слава богу, наконец-то решилась заметить эту проблему, начать что-то делать для ее разрешения. Поэтому моя задача была оказать такую единую поддержку этим добрым действиям комиссии отца Максима Козлова, проверяющей Казанскую семинарию. Но вот оказалось, что я пока, кажется, преувеличил решимость патриархии идти в этом направлении.
Насколько влиятельно, по вашим оценкам, это лобби и какую опасность оно представляет для Русской Православной Церкви?
Это весьма влиятельная группа людей, которые серьезные посты, некоторые из них занимают, в том числе в Синоде присутствуют. Самое печальное то, что они как-то могут оказывать влияние на кадровую политику церкви, то есть они себе подобными заполняют кадровые вакансии, которых сегодня довольно много открылось. Вот это печально. Печально, опять же, то, что, ну, как всегда, вот человек такого склада где-то оказывается, особенно в закрытой системе, где нет ясных критериев карьерной оценки, вот насколько человек успешно действует, да? Ну, как оценить? Вот у нас нет критериев оценки успешности деятельности священника, честно говоря. И поэтому господствует вкусовщина. И когда у главы корпорации, скажем, главы епархии, есть определенный вот такой вот сексуальный вкус, а может быть, это вкус какой-нибудь там национальный, вот, скажем, украинец, например, украинцы будут все подбирать, там мало ли что-то, то тогда такие неформальные симпатии епископа сказываются на подборе им подчиненных. Но они дальше растут, растут и так далее. То есть эти метастазы десятилетиями расширяются.
То у вас есть единомышленники среди ваших коллег, среди священников Русской Православной Церкви? Чувствуете вы какую-то поддержку или вы совершенно один?
Нет. Я получаю очень много писем и звонков поддержки от священников, прежде всего, даже от епископов. Вот. И вот как раз это меня очень поддерживает. Я понимаю, что то, что я сейчас вот говорю, да, я озвучиваю мнение, знаете, ну, скажу так, морального большинства.
Это моральное большинство каким-то образом способно сформировать, назовем так, обновленческое течение внутри Русской Православной Церкви для борьбы вот с такого рода явлениями?
Скорее, как раз это не нужно делать, потому что самоупоминание обновленцев скорее затормозит все, то есть это будет использовано как полемический аргумент, ага, это протестанты, это обновленцы. Поэтому нет, здесь вот такого рода слов не стоит употреблять. Но есть некая проблема. Это не только церковная, это проблема нашей национальной истории. У нас все-таки очень разрушены механизмы общественной самоорганизации, общественной самозащиты.
Скажем так, здравомыслящая часть клира может объединиться для того, чтобы исправить эту проблему или нет?
Я не знаю, у меня рецептов нет. То есть как ей объединиться, чтобы донести свой голос сквозь синод, не знаю.
Как вы относитесь к заявлениям Ивана Охлобыстина о необходимости вернуть наказание за однополую любовь в Уголовный кодекс?
Мне кажется, это не очень умное требование, по той причине, что требуя слишком многого, можно не добиться необходимого и вполне доступного. Опять же, я думаю, что те истории, о которых вот я говорю, вряд ли имеют продолжение в рамках Уголовного кодекса, даже если там была бы такая статья. Но есть церковная канона, которую никто не отменял, и поэтому церковь все-таки в своих собственных правилах прописала, каким должен быть священник и епископ.
Сложилась так ситуация, или вы так отчасти ее сложили? Ну, видимо, это совокупность объективных и субъективных каких-то движений, что ваша фигура вот оказалась сейчас в перекрестии общественных различных тенденций, связанных в том числе и с позицией Русской Православной Церкви в российском обществе. Это не новая дискуссия, ей уже несколько лет, и внимание к проблемам РПЦ нарастает постоянно в России. В целом, как бы вы определили ситуацию, в которой церковь сейчас находится?
Вот видите, даже вот та история, о которой приходит сейчас говорить, показывает, что есть более серьезные проблемы, чем пресловутое сращивание с государственной церкви, полно своих собственных проблем. Очень хотелось бы, чтобы эти проблемы были наконец замечены. Я бы очень хотел, чтобы патриарх Кирилл возглавил движение за очищение самой церкви и тем самым приобрел бы искреннюю и общенародную любовь.
Ваше устранение из Духовной Академии – это только первый шаг ваших противников. Вы остаетесь священником, занимаете многочисленные должности в церковных и светско-церковных организациях. Вы рискнете предположить, понимаете вы, что сейчас с вами дальше будет?
Что угодно может быть.
Что вы вкладываете в эти слова?
Я не исключаю даже того, что меня будет подводить под лишение сана, например.
У вас есть основания так полагать, или это просто ваши ощущения?
Скажем так, я не первый год в церкви, поэтому понимаю, как много здесь может зависеть от неправовых способов принятия решений. Ну, плюс к этому и право наше, оно составлено так, что подчиненный никогда не сможет доказать свои правоты. Например, мне уже напоминают и угрожают судом, но в связи с белорусской темой, тем, что я упомянул имя одного белорусского епископа в этом скандале, уже мне напоминают правила о том, что если кто-то досадит епископу, то будет отлучен от церкви. Знаете, когда в законе даже вот церковном, да, такая формировка, и почему они это понимают совершенно вот так по-базарному, а то это досадить, значит, сказать что-то неприятное. Поэтому не надо зарекаться ни от чего.
Андрей Вячеславович, вы сказали в начале нашего интервью, что совершили ошибку, я так понял, что это тактическая ошибка. Тем не менее, вы верно поступаете? Вот после того, что случилось, учитывая новую ситуацию, в которой вы оказываетесь, вы не жалеете о том, что делали? Или вы бы повели себя по-другому, зная, как все обернется?
Да, в общем, не жалею. Я считаю, что все-таки это получилось, если говорить церковным языком, промыслительно. То есть какая-то воля Божия в этом все-таки сказалась.
Диакон Андрей Кураев отвечал на вопросы Андрея Шарова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Куба продолжает отмечать 55-ю годовщину революции, в результате которой 1 января 1959 года был свергнут коррумпированный режим диктатора Батисты, и власть перешла в руки народа, а затем лично к братьям Фиделю и Раулю Кастро, навязавшим кубинцам коммунистическую идеологию и дружбу с Советским Союзом. Современная Куба стремительно трансформируется, особенно в последние годы, когда старшего брата Фиделя в кресле главы государства официально сменил Рауль. Внешне сохраняя строгую приверженность старым принципам во внутренней и внешней политике и риторике, кубинский режим одновременно проводит все более либеральные рыночные реформы. Новые, весьма радикальные по местным меркам изменения в повседневной жизни кубинцев вступили в силу как раз в дни новогодних праздников. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
82-летний Рауль Кастро, уже почти 6 лет официально возглавляющий Государственный совет и Совет министров Кубы, 2 января выступил на главных торжествах по случаю 55-летия революции, состоявшихся в городе Сантьяго-де-Куба на востоке острова, столице одноименной провинции, где во второй половине 50-х годов 20 века в горах Сьерра-Маэстро и начиналось партизанское движение братьев Кастро. Самого 87-летнего Фиделя на празднествах никто не видел. Стилистика традиционных коммунистических партийных мероприятий, обилие красных флагов, аплодисментов и восторженных лиц трудящихся в зале были выдержаны не менее строго, чем основные положения речи Рауля Кастро, говорившего о подрывной идеологической кампании против Кубы, которая противопоставляет ей мощь своей вечной революции и патриотизм народа. Кастро, например, заявил, что враги страны стараются разрушить кубинский социализм изнутри путем, цитата, «попыток подсунуть нам платформы неолиберального мышления и восстановления неоколониалистического капитализма».
Образ Кубы. До революции наша страна была известна как бандитский рай, гнездо азартных игр, проституции, прибежище гангстеров всех мастей, любимое место отмывания их грязных капиталов, что подкреплялось тотальной коррупцией высшего государственного аппарата, тиранического режима. Однако потом, путем революционных преобразований, страна стала символом достоинства, независимости, гуманизма и бескомпромиссного отстаивания своих принципов.
Как считает глава Госсовета Кубы, в ущерб национальным ценностям и идентичности кубинцев, в них пытаются воспитать индивидуализм и меркантильность. Особенной опасности, по мнению Рауля Кастро, подвергается кубинская молодежь, в которой враги пытаются вызвать пессимизм и неуверенность в будущем, который, еще одна цитата, пытаются продать ложные преимущества игнорирования идеологии общественного сознания, что приведет к разрыву между историческим руководством революции и новыми поколениями. При этом Кастро, разумеется, закончил речь словами о своей уверенности в том, что социалистическая Куба выйдет из этой идеологической битвы победительницей.
Внешняя политика нашей революции всегда была мощным оружием защиты независимости, самоопределения и национального суверенитета на благо мира во всем мире, прогресса, социальной справедливости и солидарности со всеми людьми третьего мира. Революция продолжается, она все та же, без каких-либо малейших компромиссов, с кем бы то ни было, все ради народа.
Празднования годовщины революции на Кубе совпадают с новогодними праздниками, поэтому власти поступают, особенно в последние годы, довольно разумно, редко организовывая в эти дни официальные массовые шествия и демонстрации. Десятки тысяч людей и так выходят на улицы ради многочисленных концертов и театральных постановок под открытым небом, где новогодняя мишура соседствует с мишурой идеологической. 3 января кубинцы впервые за несколько десятков лет получили право свободно покупать новые автомобили в магазинах государственного дилера «Мультимаркас». Соответствующий закон, подписанный незадолго до Нового года председателем кубинского госсовета, отменил практику получения обязательных так называемых авторизующих писем из местных органов власти, без которых приобрести любое транспортное средство частному лицу на Кубе было невозможно. Разрешение в облегченном порядке покупать и продавать подержанные автомашины кубинцы получили еще 2 года назад, но при этом нужно помнить, что в подавляющем большинстве кубинский автопарк представляет собой либо музей старинных автомобилей, выпущенных в США до 1959 года, либо недвижимость на колесах, сделанную в СССР. И то, и другое в основном приносит доход владельцам как достопримечательность, рядом с которой обожают фотографироваться иностранные туристы. При этом цена, например, на «Жигули» или «Москвич» выпуска 80-х годов на частном рынке может достигать 10 тысяч долларов, на «Додж» или «Кадиллак» начала 50-х – 15-20 тысяч. Однако цены на новые машины в государственных магазинах таковы, что о свободной их продаже отныне на Кубе можно говорить лишь условно. Они завышены в несколько раз от первоначальной цены производителя. В результате в сети «Мультимаркас» ценники в долларах США на стандартную продукцию европейских или корейских автоконцернов класса малый-средний в базовой комплектации насчитывают даже не 5, а 6 цифр. Средняя же месячная заработная плата на Кубе около 19 долларов США, по данным ВТО. В самом начале 2014 года Кубу с официальным визитом посетил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, призвавший Европейский Союз пересмотреть свои отношения с Гаваной. Он первый голландский политик, появившийся на Кубе с 1959 года. Накануне поездки в интервью знаменитому кубинскому оппозиционному блогеру Карлосу Альберто Пересу Бенитесу, живущему в Европе, Тиммерманс заявил, что считает, что быстрым положительным изменениям на Кубе больше будет способствовать диалог, а не ее международная изоляция. Тем более, что Куба, по мнению голландского министра, начала такие экономические реформы, которые невозможно не приветствовать.
Куба сейчас проходит удивительно интересный этап своего развития. Я думаю, что международное сообщество воспринимает его с огромным одобрением. Несомненно, страна движется полностью в правильном направлении. Некоторые люди, конечно, считают, что скорость этих позитивных процессов недостаточна. Другие справедливо упрекают власти Кубы в том, что они по-прежнему периодически нарушают права человека. Да, еще многое предстоит сделать. Но я уже говорил ранее, политические права и свобода и права и свобода социально-экономические – это не совсем одно и то же. Сейчас нам следует обратить благожелательное внимание и именно на достижения в последней сфере. Но это не все. Государство в целом становится все более цивилизованным. Тема, которая важна лично для меня, являющаяся своеобразным индикатором общего положения дел, это права ЛГБТ-сообщества. Кубу здесь можно смело назвать лидером, не только в Карибском регионе, но и во всем мире. Смена суждений и отношения к людям, которые делают отличный от общепринятого личный выбор, прекрасный пример для всех других государств. Именно это и позволяет сделать вывод, что на Кубе сейчас происходят очень хорошие изменения.
Франс Тиммерманс говорил примерно то же самое и сейчас на встречах с кубинским руководством во время своего визита. Действительно, ровно год назад кубинцы получили другой новогодний подарок, были существенно смягчены правила выезда за границу. А еще в 2008 году Национальная ассамблея Кубы одобрила законопроект о правах сексуальных меньшинств, предусматривающий признание однополых браков и операций по смене пола за государственный счет. Во многом это стало личной заслугой Мариэлы Кастро Эспин, дочери Рауля Кастро, работающий директором Кубинского национального центра сексуального образования. Мариэлу, яркую кубинскую ЛГБТ-активистку, дважды побывавшую замужем за иностранцами и родившую от них детей, в Гаване считают официальной придворной диссиденткой, пользующейся бескрайней любовью отца и дяди. Однако заявление министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса о социально-экономических успехах Кубы несколько подпортили новости о замедлении роста кубинского ВВП. По итогам 2013 года он составил 2,7% вместо запланированных 3,6%.
В 2014 году ожидается, как пишет главная кубинская газета «Гранма», что ВВП Кубы будет расти с еще меньшей скоростью на 2,2% из-за прогнозируемого падения мировых цен на сахар и никель, одно из немногих имеющихся на острове полезных ископаемых. Еще сильнее визит Тиммерманса омрачили сообщения ряда международных правозащитных организаций о том, что только в декабре 2013 года кубинские спецслужбы на некоторое время без ордеров на арест и предъявления обвинений задержали около 1000 политических активистов, чтобы не дать им испортить революционную годовщину. Так или иначе, благодаря во многом национальному характеру кубинцев, главный новогодний революционный праздник в парке Карлос Мануэль де Сеспедес в городе Сантьяго де Куба, там, где 55 лет назад Фидель Кастро объявил об окончательной победе над режимом Батисты, все равно состоялся.
Рассказ Александра Густева о современной Кубе завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.